Итак, мы начинаем наше второе отделение, и там значится представление книг. И я бы хотел, чтобы Денис Николаевич рассказал, ну, сказал нам несколько слов о том, как вообще возникла идея, кто его подвиг на это, или, может быть, подсказал, или как это произошло, что эта тема на долгие годы стала основной темой его научных изысканий. Прошу.
Дай Боже не повториться. Пятьдесят лет тому назад, когда я был аспирантом, мнение изучающих эстетику Аполлона, изучающих поэтов Аполлоне, изучающих их биографии, было такое, что со смертью нашего поколения их просто забудут. И никто из нас не предвидел, что в это время ученые в России или в Советском Союзе тогда продолжают о них думать и продолжают о них работать, но на Запад довольно мало поступало сведений о них. Выступали параллельные сведения о других, более современных поэтах и писателей, и появлялись, как Ахматова сказала, прекрасные эстрадные поэты из Союза и пользовались успехом, но никто не думал, что будут говорить о Гумилеве или о Мандельштаме, или тем более о Вячеславе Иванове, о духовной поэзии и так далее. И поэтому некоторые русские моего поколения решили, что все это дело уже все равно кончается, и лучше станем инженерами или врачами или чем-нибудь таким. А маленькая часть из нас осталось, думаю, что консервировать, по крайней мере, на Западе русскую культуру, и особенно культуру вот этого серебряного несчастного века, стоит. Мой университет пригласил из Парижа Нину Николаевну Берберову, как вы знаете, вторую жену Владислава Ходосевича. И я тогда уже был аспирантом, но, встретившись с ней, мы говорили о возможной теме, и она мне дала, она мне рекомендовала начать с дебаты о символизме. Это спор между, в основном между Ивановым и Брюсовым. И когда я мало понимал Иванова, но очень ясно понимал Брюсова, то пришлось разветвляться и больше углубляться во всю эту ситуацию, во все эти корни, отличить личные конфликты от философских конфликтов. И в то время, я не знаю, может быть, это было из-за холодной войны, но в Америке тогда писалось довольно много. В разных вузах, в Харварде был Роман Якобсон, в Беркли был Глеб Петрович Струве, в Принстоне был Флоровский, в Харварде был еще Карпович, и с наездами Чижевский. Поэтому большинство нашего направления было направлено о том, что Владимир Марков назвал «приглушенные голоса», которые мы думали, что мы потом уже не услышим. И после нас не будут слышать. Каково было мое великое удивление и радость, когда я встретился с вами и увидел, что вы гораздо больше нас знаете и гораздо больше нас совершаете, то увидели, что страх наш о содержании этого достояния был напрасный, и они в хороших руках, то осталось только сравнивать перспективы на их философии, на их направлении модернизма. И я думаю, что, разговаривая вот с коллегами, мы нашли вполне общий язык. И, в общем, насколько я, если я правильно понимаю, в общем, согласны. Так что круг исторический завершился. Если достаточно долго жить, такие круги завершаются. И это видно и отрадно. Я, как вы знаете, до 80-х годов люди, как я, считались врагами народа. Четыре года тому назад ваше правительство дал мне медаль за то, что сохраняю русские корни. Я со всей скромностью свой многолетний труд привез, чтобы как маленькую песчинку вложить для себя большую честь, как маленькую песчинку вставить в это огромное архив и огромное здание. Я был бы очень польщен, если бы Всеволод Евгеньевич принял мою диссертацию, которую в Америке, я думаю, может быть, человека 4 читал. В России, может быть, 5 будет.
Наш круг будет больше.
Спасибо, Денис Николаевич. Только на речь я не способен. Единственное, я подправлю, я это воспринимаю не как песчинку, а вот я вспоминаю, очень люблю метафору о соляных копиях Зальцбурга и предлагаю, то есть продолжаю ваше, ну, в общем, рекомендацию возродить Аполлон. Значит, будем считать, что это не песчинка. Если песчинка, то соли. И вот вокруг этой нитки, этой песчинки будут нарастать остальные. И, собственно говоря, что появится? Аполлон.
Спасибо. Ну вот тогда я перехожу к своему сборнику. Для тех, кто были сейчас на первой части, может быть, если я понятно выразился, то из-за того, что я видел свою немощь, я не смог выпустить той книги, которая в действительности была бы достойна Аполлона, и тогда возникал вопрос, что же, какое приношение сделать к этой дате, потому что ясно, что такое приношение было необходимо. И я ограничился в сущности публикацией всего лишь нескольких документов из архива Русского музея, и за что благодарю дирекцию Русского музея, что она позволила мне в полном объеме их воспроизвести. Здесь всего лишь 5 документов из архива Аполлона, но 2 из них приведены нетрадиционно. То есть я таких публикаций, честно говоря, не встречал, вероятно, они есть. Но, например, 2 важнейших текста для ранней эстетики Аполлона, а именно вступление к Аполлону, послереволюционного вступления, была статья, которую должен был писать Волынский. Как известно, он отказался, и эта роль выпала на долю Александра Николаевича Бенуа. Так вот, тексты здесь производятся параллельно. Один текст, тот, который он действительно вышел напечатанным, и другой текст, который должен был быть напечатан. Вот я показываю. И также опубликован текст «Пчелы и осы Аполлона». Его я опубликовал чуть раньше, но теперь вот в сопоставлении они хорошо видны. То есть каждый из этих текстов, хотя, кроме этого, воспроизведены здесь статья Пунина «Бескорыстие», не опубликованная, по поводу, она связана с полемикой Аполлона с журналом «София», а также еще два документа. Это договор Маковского с Александром Гедони, своим сотрудником. Это очень интересная история. Совсем вкратце, в 16 году они собирались заключить договор и, может быть, даже заключили. А о том, что Гедони принимает участие в финансировании Аполлона, здесь любопытны сами даты. В 16 году они заключали договор на 5 лет, значит, считаем 21 год, с последующей пролонгацией еще на 5 лет, то есть 26 год. Вот сама эта перспектива уже любопытна. Вот, увидеть, каким мог бы быть Аполлон. И последний документ – это редакционное выступление Маковского перед тем, как вышла его известная статья «Министерство искусств», посвященная как раз этой проблеме. И просто в качестве характеристичного документа для истории Аполлона, которая уже происходила после февральской революции, этот документ, сам по себе ничего особенного не представляющий, может быть тоже очень любопытен. Кроме того, я позволил себе маленькую вольность. Ну, некоторые знают, что в этом году я в начале года собрался наконец защищать диссертацию и защитил ее в Институте истории искусств по теме «Театральная эстетика и критика» в журнале «Аполлон». Так вот, некоторые думают, что это материалы моей диссертации. Это совсем не так. Это просто публикации, публикационный такой сборник. Но одну часть, а именно приложение, я позволил себе перепечатать из диссертации, потому что вижу в них просто практический смысл для исследователей. Первое приложение – это издание журнала «Аполлон», материалы к библиографии, то есть это практически все, что Аполлон выпустил, и книги, и брошюры, и ну, все, что я мог найти. А второе приложение – это театральные материалы в журнале «Аполлон». Это роспись содержания, из 441 позиции аннотированная, и к этому еще составлен указатель имен авторов и рубрик, потому что вот динамика изменения рубрик тоже очень характеристична и интересна для истории эстетики Аполлона. Вот вышел такой совершенно не претендующий на какое-то важное значение, ну и вообще какой-то магистральный сборник. Но, тем не менее, он вот мне дорог, и он может вполне послужить источниковеческой основой для других серьезных исследований. Вот я его тоже с радостью дарю библиотеку Пушкинского дома. Мы можем еще что-то обсуждать. Еще есть у нас немножечко времени. Если нет, тогда мы переходим, как я уже сказал, «Атака». Это музыкальный термин, который говорит о том, что что-то происходит без паузы. К нашему музыкальному концертному отделению. Я скажу только одно слово. В принципе, на научных конференциях мы знаем, что концертное отделение – это такой необязательный, иногда даже плеонастический элемент, но только не на нашей. Потому что мы знаем, что вообще значение Аполлона гораздо шире его журнальной деятельности. И мы знаем, что с самого своего начала, буквально с первого номера, Аполлон устраивал выставки в своей редакции, собрания и музыкальные концерты. Можно сказать, что вообще одновременно, вот первая выставка, посвященная акварелям Лукомского, сотрудника Аполлона, состоялась буквально вот на следующий день после открытия Аполлона. И при составлении программы хотелось учесть как раз тот репертуар, который исполнялся в редакции Аполлона. Поэтому программа у нас получилась очень маленькая и немножечко пестрая, но, возможно, это будет интересно собравшимся. Я просто скажу, когда что исполнялось. Здесь собраны отдельные произведения из двух программ. Одна звучала 10 апреля 1910 года. Он назывался «Вечер молодых русских композиторов». Здесь звучала музыка Леонида Владимировича Николаева, известного нашего пианиста, Сергея Сергеевича Прокофьева, Игоря Федоровича Стравинского и так далее. И в том числе как раз музыка, цикл Вячеслава Гавриловича Каратыгина, две песни, из которого мы услышим. И в нашей программе также использована музыка из вечера, который назывался «Вечер старинной западноевропейской музыки 17-18 веков». Там исполнялась старинная итальянская музыка, и как раз две пьесы оттуда прозвучат в нашем сегодняшнем концерте. Я рад представить вам наших исполнителей. Людмилу Шкиртиль, меццо-сопрано, лауреата международных конкурсов, и Елену Юнович, фортепиано.
Oh, Thank you.
изучению, раскрытию смыслов стихотворения Вячеслава Иванова «Аполлини», значит «Аполлон», который Вячеслав Иванов написал для основания Аполлона, да, которое лежит в основании Аполлона, можно так сказать, опубликовано в первом номере Аполлона. Поскольку здесь важен смысл, я позволю себе его прочесть. Это сонет. И о истории его говорить мы сейчас не будем. Ограничусь только тем, что я уже сказал, что для жизни, может быть, Дениса Николаевича он явился одним из самых главных произведений, которые он исследовал долгие годы. Итак, Аполлини. Когда споит ваш корень гробовой ключами слез любовь, и мрак суровый, как смерти сень волшебную дубровой, где дан блуждал, обстанет ствол живой, возноситесь вы гордой головой, о гимны, свет сквозя над мглой багровой, синеющий долин, как лес лавровый, избавленный от вердия гнилой. Под хмелем волн пурпуровой темницы, жемчужницы, слезницы горьких лон, как перлы бездны, родитесь вы в гробнице. Кто вещи Дафн в эфирный взял полон и в лавр одел и отразил в кренице прозрачности бессмертной Аполлон.
От хмелем Спасибо. Не уходите, Лила, подождите. Директор хочет сказать.
Вы нам принесли самое дорогое, что у вас есть, дар Божий, а мы отдариваемся самым ценным, что у нас есть, нашими сокровищами. Но, правда, не оригиналами, а копиями.